Наконец до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого непорядка.
«Ам!»
— сказал он, и все стихло.
«Затруднение! Товарищ Хлебоводов, устраните!»
Хлебоводов твердым шагом подошел к Выбегале, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его.
«Товарищ Зуба!» — сказал он. «На что ты имеете заявку?»
«На черный ящик», — уныло сказал комендант. «Дело номер 97-е».
«Я тебя не спрашиваю, какое номер дела», — возразил Хлебоводов. «Я тебя спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеете?»
«Имею», — признался комендант.
«Чья заявка?»
«Товарищ Привалова из Ничего. Вот он сидит». «Да», — страстно сказал я, — «но мой черный ящик — это не ящик, точнее, не совсем ящик». Однако Хлебоводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес. «Ты что же это бюрократию разводите? Ты что же не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели. Вот товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнение заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же номерами здесь жонглируете?»
Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это не совсем черный ящик, а точнее совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебоводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.
«Ящик Лавр Федотович черный», — с торжеством доложил он. «Ошибки никакой быть не может, сам смотрел, и заявка имеется, и представитель присутствует».
«Это не тот ящик», — хором проныли мы с комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица согласно кивали.
«Заявку!» — воззвал Лавр Федотович.
Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.
«Резолюция!»
— на заявку пала резолюция.
«Печать!»
С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью большая круглая печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло.
«Не надо!» — просипел я. «Помогите!»
Лавр Федотович взял печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись силами, я вскочил на ноги.
«Это не тот ящик!»
— завопил я в полный голос.
«Да что же это, Эдик?»
«Одну минуту», — сказал Эдик. «Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня». Лавр Федотович задержал неумолимое движение.
«Посторонний?» — осведомился он.
«Никак нет», — тяжело дыша сказал комендант. «Представитель снизу».
«Тогда можно не удалять», —
произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения большой круглой печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложение все-таки не происходило. Между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его явно не зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению.
Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний.
Сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на печать. Печать неподвижно висела сантиметрах в 20 над моей заявкой.
Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих. Он держал печать, милый друг мой, спасал меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебоводов ерзал и поглядывал на часы. Надо было что-то делать. Надо было немедленно что-то предпринимать. «И в-седьмых, наконец, — рассудительно говорил Эдик, — любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый «черный ящик» есть не более как термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего черным ящиком можно называть данную пишущую машинку «Ремингтон» вкупе с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине. И мне кажется странным, что профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет.
«Я протестую», — сказал Фарфуркис. «Во-первых, товарищ представитель снизу нарушил здесь все правила ведения заседаний, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз».
Я с ужасом увидел, что печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров.
«Далее мы не можем позволить товарищу представителю порочить наших лучших людей, чернить заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегалу и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение тройки черный ящик. Это два».
Печать провалилась еще на несколько сантиметров.
«Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы тройки является необъясненные явления, в качестве какового в данном случае выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина».
«Это же до ночи можно просидеть», — обиженно добавил Хлебоводов, — «ежели каждому представителю слово давать».
Печать вновь осела. Зазор был теперь не больше 10 сантиметров.
«Это не тот черный ящик»,
— сказал я и проиграл 2 сантиметра.
— Мне не нужен этот ящик.
— Еще сантиметр.
— Я протестую. На кой мне черт эта старая песочница с Ремингтоном? Я жаловаться буду. — Это ваше право, — великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще 1 сантиметр.
— Эдик, — умоляюще воззвал я. Эдик снова заговорил. Он взывал к теням Ломоносова и Эйнштейна. Он цитировал передовые центральных газет, он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было вотче. Лавра Федотовича это затруднение наконец утомило, и, прервавший оратора, он произнес только одно слово: «Неубедительно!» Раздался тяжелый удар. Большая круглая печать пилась в мою заявку.